Эту программу транслирует компания «Ситивизор».
Дифирамб.
Начинаем программу. Здесь в студии ведущая Ксения Ларина, а в гостях у нас сегодня замечательная актриса и режиссер Елена Санаева. Леночка, приветствую вас. Здравствуйте.
Спасибо, дорогая.
Здрасте. У нас сезон скоро открывается в театрах. Потихонечку артисты съезжаются в город. Ну, давайте я начну все-таки с положения театра школы современной пьесы, поскольку гоняют просто вообще, как зайца по Москве, труппу театра. Только-только они освоились в помещении, в котором
сделали,
вообще такое построили сами, своими руками все же там сделали. Дом сделали
там,
новый.
Там и шивы тоже помогли, конечно, наши спонсоры, но это было настоящее театральное пространство. И свет, и стены выкрасили прекрасные, все сделали. Но так как это уже собственность чья-то, и рядом с Белорусской, метро Белорусская, выстроить пару башен гораздо выгоднее.
Это ДК Серафимовича же бывший, да? Это же вообще-то это как бы шедевр конструктивизма. Я поняла, что там вокруг этого началась большая...
Они немножко опоздали, надо было раньше. Но дело все в том, что продано. Все.
То есть оно будет сносить?
А, по-моему, уже снесли. По-моему, да, там люди выступали и писали письма и в прокуратуру, и туда, и сюда, но нет, против лома нет приема.
А вы как об этом узнали, вот вы, театр?
Ну, мы узнали об этом где-то уже в начале весны, что здание продано, и нас будут оттуда выселять. Вот у нас там, в общем, зритель-то уже привык к этому месту и ходил, и посещаемость хорошая была театра. А сейчас тот клуб, который мы будем осваивать...
Это вот, куда вас перевели?
Это рядом, там же на Белорусской, на Грузинском валу. Но зал гораздо меньше, во-первых. А во-вторых, он клуб, действительно. Там зал 500 с чем-то человек, большое зеркало сцены, хорошая глубина. Мы сделали круг даже, в общем, все.
Круг, в смысле, поворотный, да?
Поворотный круг, да, все можно было играть, любой спектакль. Вот, так что, конечно, обидно, обидно очень, ну, что делать?
А здесь что, в родном помещении, на
трубной? В родном помещении обещают нас в 2018 году вернуть туда. Но там тоже директор наш вообще чуть ли волосы на себе не рвала, потому что, когда приехала, там же лепнина старинная. Ну, люди простые, гастарбайтеры.
Прикладами сбили.
Да, начали сбивать, конечно. Ей там чуть Кондратья не хватило. В общем, она там приезжала чуть ли не каждый день и тряслась над этой лепниной. Но там у нас появится полноценный второй зал, у которого будет отдельный вход. Вот. Так что, в общем, мы можем уже распространяться больше в театральном пространстве.
Вообще, конечно, у вас терпение и выдержка завидные. Я смотрю, и Рахильгаус, конечно, держится, что очень тяжело. Конечно, такое место намоленное, в котором, собственно, начинался этот театр. Да,
да, это правда.
И после этого пожара... Я думала, что вообще, господи, сколько понадобится времени, чтобы прийти в себя после такого, да? Ну вот, смотрите.
Ну как-то он молодец, он действительно режиссер, он поставил переезд с грузовиком, мы переехали с пальмой, с фикусом, с лавками какими-то. Все это было довольно весело, дружно, уже ремонт был сделан там, и мы как-то освоили это пространство. Действительно, акустика очень хорошая в этом зале. Там же, во-первых, говорят, Сталин открывал этот клуб, потом говорят, что там выступал этот самый, господи боже мой, Армстронг. Он же приезжал сюда, по-моему, в 74-м, что ли, году. Ну, не говоря о том, что там выступал Александр Мени, там проходили вечера его памяти, и битком был набит и так далее. Но ничто не свято, поэтому деньги решают все.
Ну, да. Лен, а за сколько вы работаете в этом театре, школа современной пьесы?
Я работаю 8 лет, по-моему, уже. Да.
Стал театр 8. Своим, вашим, родным?
Да, да, они как-то меня очень хорошо приняли там. Коллектив небольшой, все заняты, все в деле, поэтому там никаких подсиживаний, никаких там сплетен, ничего этого нету, понимаете, это очень приятно. И я к ним хорошо отношусь, и они как-то ко мне по-доброму очень, поэтому я как-то к ним прикипела, правда.
У вас замечательные партнеры в спектаклях, которые вы играете. Я как раз сегодня, когда анонсировала нашу встречу, с грустью, конечно, вот вспомнила о том, что ушел Альберт Филозов.
Да, весной мы его вообще похоронили, да, да, 13 апреля.
С которым вы проработали достаточно много.
Ну, как, да, он с основания, там, да, Брехельгаус, да, пригласил Любу Полищук и Альберта, и они начали играть «Пришел мужчина к женщине», и потом подтянулись другие люди не менее одаренные. И, в общем, так театр свою нишу как-то занял в театральном пространстве Москвы. Ну, конечно, это большая потеря для театра, потому что, понимаете, при том, что я не могу сказать, что он был такой улыбчивый, какой-то приветливый человек. Нет, он слишком был занят, он работал очень много. Он жил вообще в однокомнатной квартире и спал на кухне. Потом, значит, вот ценой огромных усилий накопил на трехкомнатную квартиру, они переехали, и он, в общем-то, и не успел попользоваться своей отдельной комнатой, которую он, наконец, получил. И, в общем, он для многих из нас был примером служения сцене. Он, в общем, в этом смысле был безотказный абсолютно человек. Он брал, не было такого, что нет, я не буду это играть, мне это не нравится, не хочу. Он все то, что ему предлагал Брехельгаус, все он играл, играл отменно. И, в общем, это для коллектива большая потеря. Потом пришел к нам Петренко, потому что он дружил с Филозовым. Они же тоже начинали там...
Да-да-да, я помню. Это был первый состав.
Да, и он пришел и сказал: боже мой, я 25 лет не выходил на театральную сцену, но ради моего, значит, друга поиграем. Мы начали с ним в доме Гришковца играть, сыграли несколько спектаклей, потом вдруг он неожиданно как-то заболел, причем как-то позвонил не он сам, а позвонил какой-то чуть ли не друг семьи, врач, сказал, что у него какое-то заболевание, типа проказы вообще, и он несколько месяцев не сможет быть в театре, мы ничего не поняли. Вот, и потом, значит, вот он ушел. Так что мы, собственно, мы с ним начали репетировать новый спектакль «Пока наливается пиво» Гришковца. И сыграли несколько... Да, мы сыграли пиво раза 3-4 и дом раза 4 сыграли. Причем он такой азартный дядька, он, в общем, неравнодушный, все время что-то придумывал такое, хоть и роль, в общем, и там небольшая, но он что-то такое вставлял на одном спектакле. Значит, вдруг он должен был как партнер говорить, значит, взять, возвращает деньги, говорит, что они не нужны, спасибо, мы справимся. И он забирает их все время. Я говорю: нет, ты возьми, мы рады помочь. Значит, опять ему протягиваем, говорит: нет, не надо. И он все время должен говорить: ах, вот как, ах, вот как. А он на спектакле говорит... И очень хорошо, берет эти деньги, очень хорошо. Я говорю, я ему прямо, так сказать, в импровиз, говорю: ты что, обалдел? Что хорошо, что хорошего? Отдай ему деньги сейчас. И очень хорошо.
Вот такая импровизация.
Да. Ну вот, а потом в этом же пиве как-то заменил другой актер уже его. Тоже хороший актер очень, но другого совсем склада. Значит, и мы играем двух людей, значит, я еврейка, он русский, которого я увезла из провинции в Германию, но в Германии сейчас уже такая обстановка, что надо ехать на разведку в Россию, что-то может прикупить или что-то такое. И там в этом баре их разводят. И тот человек, который нас разводит, он здесь спрашивает: вас как зовут? Я говорю: Элла Матусовна. А вас? И вдруг этот актер мне говорит: а как меня зовут? Я говорю, ты что, у тебя что, ангейцы, что ли? Ты что, не помнишь, как тебя зовут? В общем, вот такие импровизации. Поэтому надо не теряться, держать ухо востро и быть готовым.
Да. Слушайте, а ведь вы же не задумывались как театральная актриса. Как
Я не задумывалась как театральная актриса.
Но... Нас совсем к другому готовила жизнь.
Да, в театре киноактера все-таки я сыграла пару ролей, в том числе в «Тане» домработницу Дуси. Причем однажды почему-то я ушла раньше времени со спектакля. У меня был еще выход, а я что-то прослушала. И я ушла. Боже мой, я думала, что меня Кондратьев просто хватит. Но, слава богу, обошлось как-то. Не то, что я там не вышла на свою сцену, а там надо было пару реплик еще сказать и выйти по границе. А я почему-то решила, что все, я отыграла. Но это вот единственный казус в моей жизни, который произошел.
Так все равно кино в основном все-таки было жизнью, основной профессиональной.
В основном, да, так сложилось. Потому что, когда я показывалась со своим партнером в театр Маяковского, я ему сказала, слушай, бессмысленно идти, а Хлопков был болен, уже не приходил в театр. Нет, пойдем, покажемся. Ну, ладно, значит, мы пошли. Он сцена Катарины и Петруччи. Значит, он взял шпагу, я длинную юбку. Мы приходим куда-то под крышу, забираемся, огромное помещение. И входит человек в пенсне, мой сосед по дому, по фамилии Морской, завтрупы. Я говорю, уйдем отсюда, завтрупы ничего не решать. Ну нет, Лена, я говорю, да ты что, не видишь столько народу, это бессмысленно все. Нет. Короче, когда до нас дошла очередь, я что-то зажалась до такой степени, что когда он мне сказал, что он меня берет под руку, пойдем, мой котик, я чудесный муж, ничьей женой ты не будешь, я весом 54 килограмма так уперлась, что он не мог меня сдвинуть с места. У него эта шпага застряла в деревянном полу, он меня дерг, никак не мог меня сдвинуть с места.
Ну, а что Морской?
А Морской? Да что он Морской, бедный, в пенсионер. Он обалдел от такого количества жаждущих на сцену театра Маяковского. Это был бессмысленный абсолютно показ. Потом еще было пару показов каких-то тоже бессмысленных, потому что это было уже тепло, уже театры разъехались на гастроли, и там «Лямпы» тоже завтрупы пришли туда показываться. Короче говоря, меня пригласили на съемки, и папа меня устроил в театр киноактера. И я проработала там много лет.
Вот про папу я знаю, что вы хотите, как человек деятельный, вы же не можете просто сидеть только в театре играть, вам нужно что-то еще делать. Я слышала, что вы хотели музей сделать отца. Да?
Нет. Ну, да, не хотела что? Музей, да. Это хотел и хочу написать губернатору, он его пока, хочу написать письмо.
Это потому где, что... в каком районе, в регионе?
Это Тула.
А, Тула.
Это Тула. Причем я-то там была когда-то в 5 лет и больше никогда не ездила.
А почему
я
там решили музей? Почему там решили?
Потому что жив дом, в котором папа мой родился. Понимаете? Там невинные стулы, но там, не знаю, есть что-нибудь, что с ним связано. А тут жив дом, понимаете? Жив дом, там дедушка мой Вася, он был сначала на патронном заводе, а потом перешел на гармонную фабрику. И вот часть детей родилась в маленьком домике, а потом он подкопил денег и построил уже во дворе двухэтажный деревянный домик. Ну, тоже небольшой, там нет отопления такого, там нет телефона, там, в общем, одно окошечко еще принадлежит потомкам Сосанаев. Но я не знаю, как они...
А что, чем наполнять его, вот стены этого
чем
дома?
Чем да, наполнять? Да. Ну, послушайте, значит, вот городок, в котором в эвакуацию жил Тарковский, чем его наполнили? Да ничего там нет, понимаете? Там печь, и там какая-то мебель бросовая, фотографии какие-то. Но это место, в котором жил, в котором пережидал войну с мамой и с сестрой Тарковский. А отец прожил там до 18 лет, пока не приехал МХАТ, и пока отец не сказал, что он уедет в Москву учиться на артиста.
Ну, я поняла, да. Но все равно, конечно, хочу, можно так спросить. В принципе, если говорить об увековечивании памяти актера Всеволода Санаева, что сегодня есть в памяти о нем? Кроме фильмов, которые, в которых он снялся.
Что сегодня есть? Рыбацкий сохранен портфель, так. Грузики, удочка, крючки.
Профессионально этим занимался?
О, да, он был зимник даже. Угу. Однажды чуть не утонул. Мне кажется, что наполнить можно.
Ну, фотографии, естественно.
Ну, да? конечно. Я сохранила вот какие-то вещи. Ну, вещи его, естественно, я раздала. А какие-то такие вот несколько писем его там. Ну, можно наполнить, если отнестись к этому с душой, наполнить можно.
Ну, тут надо, наверное, напомнить молодому поколению, которое вообще, наверное, в первый раз такую фамилию слышит. Всеволод Санаев был замечательный артист кино, прежде всего, да, для нас.
Он в «Алхате» проработал до 56-го года, по-моему. Видите, причем как? Дважды уходил из театра. Много самый страшный сон для него был возвращение в «Алхат».
Вот как вы думаете? Да. А почему так расстались? Плохо они?
Да? Нет. Когда директором театра была Алла Константиновна Тарасова, и они играли с ней вместе в спектакле Сафронова «Сердце не прощает». И шли домой, папа в свою коммуналку, она в свою четырехкомнатную квартиру. И они шли вместе домой, и папа ей сказал: «Алла Константиновна, я решил уйти из театра. Севочка, почему к вам так все хорошо относятся?» Он говорит: «Да, я понимаю, я, так сказать, этому рад, но дело все в том, что у меня не очень здоровая жена, дочь, и я живу в коммунальной квартире, сниматься не отпускают. Роли, ради которых я мог бы все это терпеть, я тоже, в общем-то, не очень играю». Она сказала: «Вы знаете, вы правы, пока они живы, имея в виду Яншина, Грибова, Белокурова, они вам играть не дадут». И, кстати сказать, изумительный такой актер, как Грибков, как Муравьев, они погибли, по сути дела, в этом театре.
Не дождавшись, да?
Ну, что-то Грибков играл, по-моему, в «Последней жертве» Дормидонта. Так что это было спасение отца, то, что он ушел, потому что он начал активно сниматься, и пришли уже где-то к 50 годам пришли те роли, которые сделали Санаева Санаевым. Так что это было правильное абсолютно решение.
Ну, а какие, давайте вспомним тогда его работы, которые сделали артисты Санаева. Это «Печки-лавочки», наверное.
Ну,
это «Волга-Волга».
Ну, да. «Волга-Волга» – это начало. Ему было 27 лет, когда он снялся, или 26. Это, прежде всего, это случилось в милиции.
А полковник Зорин.
Полковник Зорин позже пришел. Ну, это герой, случилось в милиции. Это по повести Метера «Сухарь». Это, в общем, человек такой уже предпенсионного возраста, который занимается, в общем, очень невыигрышным таким делом. Он ищет сына, пропавшего во время войны, и, так сказать, находит и организует эту встречу, но лавры пожинают другие, более, так сказать, проворные сотрудники. И он сыграл там с мальчиком, там замечательный Владимирова играл. Это хороший, очень человечная такая картина. А потом он снялся, оказывается, я не знала, мне Нина Дорошина рассказала, что «Первый эшелон» по пьесе Погодина, по сценарию Погодина, был двухсерийный фильм, но его порезали очень сильно.
Там у него была роль, да?
У него была большая роль директора совхоза, и там снимался и Ефремов, молодой, и Извицкая, и Доронина, и Дорошина, и Бредун, кто только там не снимался, и Эльза Леждей. Очень многие в ту пору, в общем, молодые, известные более-менее актеры. И картина прошла очень хорошо, и как-то вот тогда... Это было, вот когда поехали все на Целину, это были 50-е годы. И она вскоре вышла, эта картина, и прошла довольно широко. Но у Колотозова из-за этой картины произошел инфаркт. Не знаю, первый ли, но потому что когда тебе из двух серий делают одну, то, в общем, там драматургические какие-то узлы, они полетели из этой картины. Это, конечно, было очень больно ему. Но вот тогда заговорили уже о Санаеве, потому что я помню, когда мы с папой ходили как-то вокруг дома, И у меня были первые какие-то кинопробы. И, как вы до сих пор не снимались еще? И потом брали других девочек. И папа мне сказал, я помню, мы ходим вокруг нашего этого кооперативного дома 5 на Черняховского. И он говорит, Лёль, да сколько я по широким полям нашей родины проходил с полевой сумкой через плечо, играя председателей колхоза, директоров совхоза. До этого было много ролей довольно. Но вот этот директор совхоза, именно потому что картина, в общем, делалась талантливыми людьми, талантливым режиссером, и оператор начинал, Якельчик замечательный был оператор, он умер, Урусевский заканчивал картину, гениальный оператор. И, так сказать, заговорили о Санаеве, и пошли уже предложения, а потом уже появился Шукшин, появились военные картины и так далее, и так далее.
Ну, кстати, очень-очень остроумная у него была роль в фильме у Рязанова «Забытая мелодия для рулей».
Да, хорошая, замечательная. Вообще картина хорошая очень.
А когда он у вас признал артистку? Сказал.
Я думаю, после главного свидетеля, потому что он согласился сыграть роль, в общем, для себя не очень интересную, чтобы как-то рядом быть, потому что эта роль, в общем, была не просто драматическая, а трагедийная, я бы сказала. Это по чеховскому рассказу «Бабы». Известно, что Толстой написал Чехову, что вам удивительно удался образ современного Тартюфа. Собственно говоря, что мне особо ничего и не нужно было. Просто он бывал на съемках, когда там сцена суда, он как свидетель был в суде, а ее обвинили в том, что она отравила мужа, чего она не делала. И папа подходил ко мне, Лёль, мало. Или Лёль, много. И все, мне больше ничего не надо было. Вот. Потом мы с ним снялись вместе у Шукшина. Это был такой замечательный совершенно момент в моей жизни. Там, кстати, я и получила телеграмму, что я утверждена вот на главную роль, в главный свидетель. Но картина прошла вторым экраном, понимаете? В это время вышло «Воскресенье», и Тамарочка Семина проснулась звездой. А про меня сказали, у Санаева хорошая дочь. Потому что она прошла вторым экраном, эта картина. Но мне эта роль, конечно, дорога. Особенно важно то, что у меня уже 4,5 месяца было беременности, а там меня, в общем, избивает муж и на землю бросает. И надо было так упасть как-то, чтобы не повредить будущему ребенку. Вот. Ну, это уже издержки профессии, они, так сказать, у всех свои.
Лен, не могу, конечно, не вспомнить фильм, снятый по повести вашего сына Павла Санаева «Похороните меня за плинтусом», в котором вы не сыграли. Сыграла Светлана Крючкова, а, кстати, отца-то как раз сыграл Алексей Петренко, да?
Да-да-да, он уходил с картины, и там, значит, просили Галю Кожухову, его супругу, чтобы она на него повлияла, она его как-то уговорила.
А он что, там кто же?
Отказывался озвучивать. Да. Понимаете, в чем дело? Я хорошо отношусь к творчеству Сережи Снежкина, но ему важно было показать, как он называл, Софью Власевну, советскую власть, которая, значит, корежит людей. Ну, вы знаете, люди при разных властях жили, и многие оставались людьми. И никогда власти особенно хороши не бывает в мире, так мне думается. Но дело все в том, что Паша, они ждали его, 2 года ждали, чтобы он снимал картину «В объединении глобус».
Давайте остановимся. Я вопрос задала поздно. Давайте мы на эту тему вернемся через несколько минут после новостей.
Дифирамб.
В возвращаемся в радиоэфир, но напомню, что у нас есть еще видеоэфир, канал YouTube «Эхо Москвы», и там как раз мы уже с Еленой Санаевой, нашей сегодняшней гости, продолжили разговор о судьбе фильма «Похороните меня за плинтусом» по повести Павла Санаева. И, кстати, я вот вижу, очень многие вспоминают эту именно повесть с таким с благодарностью, потому что считают, что это вот один из главных текстов новой литературы. А знаете, но, тем не менее, кино вот...
Вы знаете, кстати сказать, такой был интернет-конкурс «25 книг, которые изменили мир за 25 лет». И там эта книга есть. Вошла, да.
И... Вы пробовались на роль?
Я пробовалась, да, потому что дело все в том, что Паша собирался снимать эту картину, сам. Но он не закончил, да, предыдущую картину, поэтому перенесли запуск. А потом, когда уже подошло время, причем просил учитель, просил Панфилов. Если бы Панфилов поставил эту картину сына Чуриковой, изумительной актрисы, гротесковой, с огромным чувством юмора. Эта роль без юмора невозможна. Понимаете? А то, что с самого начала фильма... Я весь фильм не видела, я несколько сцен видела. С расцарапанными этим вот и фартуки, и в перчатках всю картину ходить, ну... Бог с ним. Книга живет, слава Богу, и пусть.
А спектакль?
А спектакль понравился Паше. Он ездил туда. И замечательная Питере, да? совершенно актриса в Балтийском доме, да, играла бабушку. Причем она говорила, что у нее такой дедушка был. И многие вспоминают, что у кого-то такие ситуации похожие были. Вот, по жизни. Но самое главное действительно, что книга все-таки о любви. Она бывает уродливая любовь в жизни. Она бывает несчастливая какая-то любовь. Но все равно это любовь. Это любовь, понимаете? А если нет любви, зачем тогда?
Ну, кстати, книга тоже тяжелая, как ни крути. И там, конечно,
да, я читала, когда я смеялась и плакала.
Но вам не было... не испытывали ли вы чувство какого-то... Даже не знаю, как его назвать, когда очень интимные вещи, о которых знаете только вы, вдруг становятся достоянием общества.
Ну, во-первых,
все же понимаете, что это про ваш дом, про вашу семью.
Хорошо, про наш дом, да. Но это не документальная повесть, это художественное произведение. У Паши, у которого не очень хороший музыкальный слух, у него слух на речь, на слово, на ситуации идеальный совершенно. И поэтому мы жили в таком доме, где еще многое можно было услышать. Понимаете? Поэтому... Еще раз повторяю, я уже устала это говорить, что это не документальная повесть, это художественное произведение, потому что бабушка прожила еще много лет после того, как мы забрали Пашу, и, так сказать... говорила, когда я приходила туда, иногда говорила большое спасибо Ролану Антоновичу за все, что он делает для Паши.
Ну, кстати, я знаю, что Ролан Антонович Быков, тут тоже скажем, что Ролан Быков был долгие годы мужем и настоящим другом Елены Санаевой во всех смыслах этого слова. Это была невероятно, невероятно крепкая семья. И я знаю, что Ролан Антонович очень не только к Паше хорошо относился, он многому его научил. И Паша про это вспоминал сам, да. В том числе вот здесь, вот, когда мы с ним встречались, он про это рассказывал, как его Ролан учил сочинения писать, как он его вообще, он его сделал из него писателя, как я понимаю, что вот те самые первые азы, вот работы со словом,
он его очень
Ролан,
поддерживал, да? Поскольку было большое доверие у Паши к нему, то естественно, конечно, естественно. Да, вложил все, что мог, на что хватало сил, потому что он безумно загруженный был человек, конечно. Но, тем не менее, это были счастливые часы, когда они сидели иногда на кухне под абажуром и до 2 часов ночи разговаривали. Это было замечательное время.
Лена, как документалист, вы не хотите продолжить свою жизнь?
Вы знаете,
жизни?
Что...
Вы же сделали сколько документальных фильмов?
Я сделала 5.
5?
Ну. Так сложилось. Значит, 2 про Роста, 2 про Германа. И Лёша даже мне сказал, помните, когда у него был юбилей, мы его поздравляли, он сказал, что, Лен, если ты захочешь еще делать что-то документальное, можешь делать у меня в объединении. Ну, вы знаете, Я уже несколько раз это декларировала, но что-то пока не с места. Остался незаконченный фильм «Портрет неизвестного солдата» Ролана Антоновича. Когда умер Рум, его ученики пытались закончить его фильм о войне. Но ничего из этого не получилось. Поэтому и он сам очень мучился тем материалом, который у него был. Поэтому я не могу закончить его. Я могу только по этому материалу сделать фильм о Быкове, который снимал этот фильм, и для себя я внутренне назвала его «Завет скомороха». Но мне нужно сейчас большую часть материала, в общем, из этих кассет, которые тоже уже рассыпаются, между прочим. Часть я уже перевела на жесткий диск, доперевести, потому что огромное количество материала. Вот. И все-таки я надеюсь, что я, собственно, и те фильмы, которые я делала, любя своих героев, я делала ради того, чтобы овладеть как-то этой профессией. Uh-huh. Я же не режиссер, документалист. Поэтому я надеюсь, что Ролан как-то мне поможет в этом. Вот. Потом все-таки я выпустила дневники Ролана, книжку стихов, сказку, и сейчас уже отдала в издательство книгу его статей, выступлений.
То есть публицистика его, да?
Да, да. Mm-hmm. Это очень интересный должен быть сборник, на мой взгляд. И несколько воспоминаний там, несколько таких отборных. Вот.
То есть много еще не изданного?
Ну, со страниц 700 будет. И потом я хочу написать свою книжку.
Вот я тоже хотела, конечно, спросить. Уже давно пора.
Да. Хочу написать я свою книжку. Причем я разговаривала с Ларисой Малюковой. Она большая умница. Она в новой ведет направление кино. И она говорит: только не пиши, Бога ради, вот как старые актрисы пишут. Я родилась тогда-то, тогда-то. Ты пиши это, так сказать, сегодняшним днем сопрягает. И так далее. Я говорю: нет, это я не подниму просто. Нет, нет, поднимешь, я тебе помогу, и так далее. Но, вы знаете, я к такой мини-пее не очень готова. Вот. Ну, понимаете, в чем дело? Безумно интересно написать биографию Ролана. Совсем не то, как мы любили, как он любил, как я любил. Потому что на самом деле его биография была написана, творческая биография, Львовским давно, в бюро пропаганды, человек, которому верят, и так далее, и так далее. Но, слушайте, есть уже отпечаток, я не владею машинописью, но поэтому, значит, чудная женщина мне помогает, набрали 7 тетрадочек тоненьких воспоминаний его отца. Слушайте, человек, который ушел на Первую мировую войну, попал в австрийский плен, бежал из плена и так далее, и так далее. Служили два товарища, немножко Ролан рассказал Донскому и Фриду о своем отце, как они бежали из плена, и немножко это вошло краем. Поэтому вот это очень интересно. Мне чудно Шубина говорит, что нет, Елена Семеновна, вы напишите о себе, что у себя о Быкове, о Быкове. Ну, я напишу, конечно, о себе, но мне интересно же сказать об отце, о семье.
Ага, там. Про всех напишите. Про отца и про Быкова.
Напишу.
И про себя.
Напишу.
Ну как?
Напишу.
Ну, вы же, кстати, жертвенный человек.
Я какой?
Знаю. Жертвенный.
Жертвенный.
Многих вещей вы отказались от как актриса ради того, чтобы... Ради того, чтобы, так я скажу.
Ну, Князева ни от чего не отказалась, да. В результате потеряла его.
Да. Лидия Николаевна Князева – это первая жена Ролана Антоновича Быкова.
Изумительная театральная актриса.
Пятая юного зрителя.
Да.
Ну, которая играла обезьянку и балет 66, вы наверняка помните как раз.
У которой где... вы учились.
Да, но это я напоминаю нашим слушателям, они тоже не знают, кто это. Да, Лидия Николаевна замечательная была актриса, царствие небесное. Да. А, вот, смотрите, вот дневники, да, Ролана вышли, и они блестящая книга. Я скажу вам честно, что я очень часто к ней обращаюсь. Просто потому, что вот...
Ну, там
какие-то вещи важнейшие проговорены там, да, с какими-то вещами может там не соглашаться, неважно, но это масштаб личности там, безусловно, присутствует, Ролан Антонович. Ну, вот вы говорите про бюро пропаганды, которое там издало его биографию. Ну, послушайте, Я уверена, что там нет тех самых драматичных моментов, которые он переживал как артист. Да? Ну, предательств, снятие с роли. Там та же история, даже про «Медную бабушку» с Михаилом Казаковым. Это трагическая история, да, не случившегося спектакля.
Кстати, мы не были знакомы. Да. Меня занесло в Дом кино. Я не особенно часто ходила туда. И вдруг, почему-то, не понимая почему, объявили, что вот сейчас Михаил Казаков и Ролан Быков сыграют сцену из непоставленного спектакля. Я сидела довольно далеко. И вдруг, значит, вот выходят эти два лысых человека, начинают говорить блистательный текст Зорина. И на фразе, когда Быков Пушкин говорит: «Я шут, я раб, не смей так говорить», Жуковский говорит: «Казаков, ты гений России». И Пушкин Быков отвечает: «Быть рабом не беда, не быть им, вот горе, вот несчастье». У меня мороз просто пошел по коже. А мы не были знакомы совершенно с ним. И потом вот как-то уже так судьба свела.
Много ролей он так вот не сыграл, тех, которых он должен был сыграть?
Он не сыграл «Повесть об Искре Маши».
То, что сделал, да. Потом Табаков сыграл, да? Это
да,
вот «Дари, гори, моя жизнь».
600 метров было снято, да, но это было предательство Меты.
А там тоже потребовали снять или что?
Ну, это не я говорю, это сам сказал Мета, что я его предал. В передаче я это слышала сама. У меня были родственники репрессированные, а в Чехию вошли наши танки.
Понятно.
Поэтому я не хотел, чтобы был фильм именем злобного Мейерхольда. Почему злобного, не знаю. Хотел, чтобы было что-то светлое. Ну вот, высветил. Конечно, с Быковым это было другое.
Совсем другая история. Да, да.
Ну, что случилось, то случилось. Как Ролан говорил, не сбывшимся платишь за то, что живешь. У меня тоже многое не сбылось. Но я благодарна каждому дню и всему тому, что сбылось.
Ну, вот возвращаясь к «Искримасу», к этому фильму «Гори, гори, моя звезда», тоже в дневниках Ролан Антоновича есть про этот период.
Ну, там есть одно письмо, которое я не включила туда, но которое включу в свою книгу.
Это его письмо?
Его письмо, да. Я не знаю, отправил он его или нет, но мощное довольно.
Ну, смотрите, а для Табакова это стало визитной карточкой, по сути. Одной из лучших ролей.
Табаков дивный актер, что там говорить, боже мой.
Да.
У каждого, боже мой, у скольких не сбылось.
Угу.
Сколько снялась Морецкая изумительная, сколько снялась Раневская, сколько лет не снималась Нона Мордюкова, великая русская артистка. Что говорить?
На ваш взгляд, сегодня актеру легче или труднее работать вот в кино? Сегодняшний.
Ну, вы понимаете, бабло все победило, поэтому, чтобы себя сохранить, и когда вы учились, и когда я училась, когда учился мой отец Ролан, важно было овладеть азами профессии. А дальше обязательно должны быть кумиры. Понимаете? Сейчас у этих мальчиков, девочек, по-моему, кумиров нет. Кумиры из журналов, кто где был, кто купил, что построил там и так далее.
То есть таких авторитетов в профессии, в профессиональном смысле, вы считаете, для них сегодня нет, да?
Для многих нет. Но я думаю, что такой актер, как, допустим, Миронов, допустим, Сережа Безруков, они не могут не быть авторитетами, потому что это служение профессии.
Да.
И такие есть, слава богу, актеры, они все-таки ориентир.
Ну, подождите, отвечаю все-таки на мой вопрос. Легче или труднее, чем в советское время?
Ну, вот смотрите,
Мы сейчас с вами вспоминаем, это не сыграли, это убрали, этого потребовали снять, это запретили, это порезали. Это вот все вот существование в советской культуре. Сегодня, казалось бы,
все пути
открыты.
Вот вам Матильда.
Да,
ну,
да.
С этим царебожением что-то случается. Ну, безумие. Ну, вот эти царебоженики, они же действительно немножко повернуты на эту тему. Ну, Николай действительно был совершенно удивительный человек и по благородству, по отношению к семье и так далее, но он был не самый сильный царь, который мог бы удержать. Знаете, что значит, это же фраза, мы ее в школе, по-моему, проходили, да, когда верхи не могут, они за них хотят. Да. Ну, так вот так и случается революции. А что же, когда отрубили голову Антуанетте и ее супругу? Такая профессия тяжелая. Сколько царей поубивали, боже мой, поубивали по всему миру. Аж князь Владимир наш.
Вы памятник видели, кстати?
Видела,
ну,
да.
Как вам?
Как мне? Ну, как вам сказать? Ну, стоит, так вписался как-то. Ну, знаете, я же помню Владимирскую горку, я же по маме Гончаренко. Угу. Понимаете, и поэтому то, что случилось там...
В Украине?
Да. Угу. Того князя я уже не увижу. За 4 года до всех событий мы были с гастролями, прошли на ура в театре. Ивана Франко, к сожалению, изумительный Богдан Ступка был уже болен, он был в Германии, но битком зал, ну ура, прошли, все. А я прошла подземным переходом к дому бабушки, потому что бедному актеру некуда было отправить жену с ребенком. Отправлялась в Киев, на родину, и мама своих подружек видела, школьных и так далее. И, а я ходила на эту Владимирскую горку, ходила мимо Богдана Хмельницкого, который теперь повернут в другую сторону. Он показывает уже рукой не на Россию, а на Запад.
Ты что, они его развернули, что ли?
Да ладно. Развернули. Серьезно. Вот. И там, значит, ларьки такие были, как у нас были в переходах. И кружечка. Слава тебе, Боже, что я не москаль. Зашла в церковь. Конечно, это такой новодел, Михайловский собор, который был в 30-е годы разрушен. Княгиня Ольга, кстати, сидела на площади. Ее не вернули туда, княгиню Ольгу, ибо она из псковских. Вот. И, значит, газетку взяла. И, ну, церковь, которая должна как бы объединять, да, православных. Укры – это укры, а москали – это финно-угоры. Uh-huh. И я поняла, что дело пахнет керосином.
Так от керосином оно и пахло, Лен, к сожалению.
Ну, да. Когда 5 миллиардов вложено, да. Знаете...
Да. А у вас бывают политические споры в театре, в одном отдельно взятом коллективе?
Нет, мы на эту тему не говорим. И... У меня есть приятельница близко, директор библиотеки, умница, тонкий человек. И когда мы заводимся немножко, наверное, она говорит, давай, Леночка, мы не будем на эту тему говорить. Я говорю, хорошо, мы не будем.
То есть можно как-то по умолчанию, да? Вот.
По умолчанию можно, но трудно. Потом я дважды была в Крыму, поэтому мне уже ходу нет. И слава богу, что я могилу бабушки привела в порядок, и она уже зарастать травой не будет.
Угу. Понятна ваша позиция. Но я не буду вступать тут в зону конфликта.
Я хочу.
Да, вас люблю.
Да. Ксения, дорогая, вашу позицию я знаю. Солнышко. И я все понимаю. Я только понимаю, какая была бы кровь, если бы перешло все это в Крым.
Никто не знает ничего.
О, залило бы сильно.
Ничего не знаю, Не скажу этого. Не знаю.
А я чувствую, что было бы так. Крови было бы много.
Давайте об искусстве.
Давайте. Играю.
Я хочу сказать
играю
вам,
в сериал.
Что я, да, с удивлением узнала, как раз вы прям вот сняли с языка, что называется, с удивлением узнала, что вы не просто играете в сериалах, что есть какой-то сериал, в котором вас все так хвалят и обожают,
да,
и
правда?
Все пишут. Обратите, да, посмотрите, как потрясающе она там играет. Я видела какие-то целые какие-то серьезные разборы в интернете. Это сериал, который называется «Парфюмерша», по-моему.
«Парфюмерша». Ничего приличной роли.
Вы там играете. Да. И, кстати, я прочитала там у кого-то из наших коллег, по-моему, что вы там чуть ли не играете некий образ своей матери. Можно так сказать? Что вы не сыграли, вот, «Похороните меня за плинтусом», а здесь вот попытались какую-то сыграть такую роль.
Мне маму играть ничего не стоило бы. Угу. Потому что и юмора хватает, и она в коже, мама. Понимаете, мама была безумно талантливый человек. И то, что сложилась так ее судьба, наверное, в общем, господи, сколько война поломала судеб, боже мой. И не только война. За анекдот, да? Емельянов сколько отсидел? Да. 11 лет. Замечательный актер. Она анекдот рассказала и попала в больницу на полгода с манией преследования.
Да вы что?
Да.
То есть там такие угрозы были вокруг все время постоянно.
Ну, конечно, да? Конечно. Мы же понимаете, да, и любили, и рожали, и все. Но пришли в коммунальную квартиру, мы жили просто за стеной, которая отделяла наш дом от МХАТа. Папа работал тогда в МХАТе. И рассказала на кухне, на общей кухне, рассказала анекдот. И пришли люди и спрашивали: такая Санаева, кто такая, почему такая молодая, почему не работает. А мама потеряла одного ребенка, и я, как папа говорит, подгнилок была, рожденная в войну, в общем, такой заморыш из Гонконга. Короче говоря, она тряслась, и папа в 35 лет перенес инфаркт. Но она так тряслась над нами, что ей было уже не до своей вообще работы, не до своей судьбы. Вот. И когда, значит, она пошла, Масоха такой был актер в театре киноактера, они жили рядом. Жили в комнатке метров 8, и окно выходило на лестницу. А крыша была стеклянной. Вот так свет попадал. И Моргунов с ними жил еще в квартире, Евгений. Короче говоря, мы пришли, и вот она рассказала Тоне, что вот анекдоты, приходили, спрашивали. Она говорит: ты что, с ума сошла? Вот этого посадили, все. И она кинулась к Михалкову, потому что сохранился дома, значит, гимн Советского Союза, подписанный Михалковым. Спасибо Сева за легкую руку, потому что он встретил папу на улице Горького, тогда ныне Тверской. Сева, у тебя есть время? Есть. У тебя легкая рука? Легкая. Пойдем со мной. А куда идти? Да здесь вот рядом, в Дом Союзов, я несу текст гимна. И они пошли туда, бросил он этот текст.
Его утвердили потом.
Его утвердили, его спасибо Севе за легкую руку. Угу. И она кинулась к нему. И я сидела там на диване в этом здании, голубом, бело-голубом, в глубине на кожаном диване. И они пошли к какому-то чину там разговаривать. Михалков пошел, заступился. Он за многим, кстати, помогал. И рассказывайте, и в это время вошел какой-то чин, который сказал: отпустите. И сказал Михалкову: эта женщина больная, ее надо лечить. И тогда позвонили. А папа был в Питере на съемках. Позвонили папе, он приехал, ее определили в Ганушкино.
Психушку.
С манией преследования на полгода. Лечили инсулиновыми шоками. Ужасно. И у мамы такое наблюдение было, что там пришла, там палата-то была человек 6-8, не знаю. Женщина со шнурочком, которая мерила, какой матрас шире. Даже там.
А вот видите, а вы говорите, не о чем писать.
Есть.
Вы посмотрите,
ладно,
какой напишу. Сюжет рассказали. Да, под финал программы. Я, конечно, не
в театре 5-6 ролей играю.
Отчет полный.
5-5 у меня сериалов.
То есть работа есть.
Работа есть.
Все, да. Слава Богу. Но теперь надо исполнить вот тот самый план по написанию книжки.
Есть.
И Елене Шубиной мы поручаем, чтобы она от вас не отставала. Чтобы вы обязательно написали. Ладно?
Хорошо.
Спасибо. Лен, музыку не успеваем уже дать. Хотели дать Лису Алису. Ну ладно, она все равно звучит у каждого
у вас
в голове.
Уже в каких-то других.
Да, в доставках.
Да, в доставках звучу я там.
Спасибо большое, Лен.
Спасибо. Реклама.